Добро пожаловать на первый из 10 вечеров Возрождения, которые организованы совместно Центром Духовного Просвещения и Центром Изучения Торы. Все эти 10 вечеров объединены темой «Путь к центру Вселенной». Мы поговорим с вами о чудесных откровениях из Библии, Священного Писания, касательно того, как же совершить вот это путешествие на умопомрачительное расстояние в космос, во Вселенную, к ее центру, к центру жизни, к центру Божьего присутствия. Сегодняшняя тема называется «Устройство святилища». Каждый год мы с семьей осуществляем минимум две поездки на восток нашего штата, штата Вашингтон. В течение летнего периода, летних каникул, потому что там теплее, потому что там есть возможность покупаться, позагорать. Есть места, которые мы уже облюбовали за эти годы. И вот, когда жаркий день заканчивается, когда посидели уже у костра, когда рассказали истории для детей, и когда во всех палатках люди засыпают, есть возможность, выйдя на улицу, посмотреть на звездное небо. Вот там наш Млечный Путь виден во всей красе, которая возможна наблюдающему с поверхности нашей планеты. Огромное небо, глубокое, неоглядное, необъятное небо. Я помню, как еще с детства я задавался вопросом, а где, в каком направлении находится центр Вселенной? А где, в каком направлении можно, посмотрев самый сильный телескоп, посмотрев туда, вглубь Вселенной, увидеть Божий престол, увидеть славу, увидеть самого Всевышнего, небо. Небо, космическое пространство. Сегодня мы знаем, что оно подлинно необъятно. И мы только начали исследовать самые краешки того, что зовется Вселенной. И вот там в глубине находится где-то место, где Бог себя физически показывает сотворенной Вселенной. Священное Писание рассказывает нам о месте, которое называется Небесное святилище. И мы сталкиваемся с этим понятием уже с самого начала, с первых страниц Торы, с первых книг Священного Писания. Давайте вспомним с вами для начала книгу Исход, 15 главу, 17 стих. Исход, 15 глава, 17 стих. 15 глава представляет собою песнь, которую воспели сыны Израиля и множество разноплеменных людей с ними, когда вышли из Египта и когда прошли по суху через Черное море, и когда в этом море затем потонула армия фараона. 15 глава – это описание событий, имевших место приблизительно в 15 веке до нашей эры. Если исследовать более точно хронологию, то это 1455 год до нашей эры. В этом году прозвучала эта песня. Песнь победы, песнь благодарности, песнь хвалы. И вот здесь, в этой песне, в 15 главе книги Исход, в 17 стихе написано: «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка». Говорится о святилище, которое создано руками Всевышнего. Святилище, которое Он сам устроил. Только лишь позже, когда народ Израиля придет в пустыню Синайскую, только лишь позже, когда они расположатся станом у горы Синай, и Моисей взойдет на гору, он получит заповеди о постройке святилища на земле. Но здесь, уже в момент пересечения Черного моря, говорится о святилище, которое не люди будут строить, а которое уже стоит, которое уже построено. И это святилище создали руки Твои, Владыка, говорит текст Священного Писания. Библия сообщает о том, что у Бога есть святилище, которое Он сам построил. Чуть дальше в книге Второзаконии, в 26 главе, в 15 стихе, об этом читаем следующее. Второзаконие 26:15 говорит: «Приди, призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». Итак, святилище, которое сам Господь создал своими руками, находится где, согласно этому отрывку? На небе. На небе. «Призри от святого жилища твоего с небес». Слово «призри» что означает? А в подлиннике используется глагол, который означает «смотреть вниз». И в англоязычных переводах так и звучит «look down». Обращаясь ко Всевышнему, Моисей говорит, то есть записывает, а это слова, которые сам Всевышний повелел Моисею записать. Это часть, отрывочка, которая говорит о том, что нужно будет сделать, когда народ Израиля войдет в землю обетованную, когда он ее овладеет, когда на ней поселится, то он должен прийти и засвидетельствовать, что Господь исполнил свое слово. То есть Господь говорит, вот что сыны Израиля должны говорить. Эти слова Богу принадлежат, и Он их влагает в уста Моисея. Моисей записывает в книге и заповедует народу, чтобы народ вот это сказал. И сказано еще раз «призри», то есть дословно «посмотри вниз от святого жилища твоего с небес и благослови». Тора заявляет о том, что у Бога там, где-то в космическом пространстве, в просторах Вселенной, есть жилище, святое жилище, есть святилище, которое Он сам создал. В книге пророка Иеремии, в 25 главе, в 30 стихе, об этом сказано так. Иеремии 25:30. «Посему прореки на них всех слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты». Откуда? «С высоты». И дальше. «И из жилища святыни своей» или «из жилища святилища своего подаст глаз свой, страшно возгремит население свое». Итак, и пророки тоже знают о том, что у Бога есть жилище, есть святилище, которое находится на высоте, на небе, наверху. Мы прочитали два отрывочка из Торы, отрывочек из пророков, их, конечно, гораздо больше, но нам важно показать вот общую канву. И теперь послание к евреям, 8 глава, стихи 1 и 2. Послание к евреям, глава 8, стихи 1 и 2 говорят: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, есть следующее. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Узнали слова? Святилище, которое воздвигли руки твои, владыка. Апостолы ссылаются на Тору, ссылаются на пророков и подтверждают, что в действительности есть там, на небесах, святилище и скиния истинная, которую Господь построил. Итак, Священное Писание многократно говорит о том, что есть на небе Божье жилище. Оно называется Божьим храмом, Божьим святилищем, Божьей скинией, Божьим домом. Есть место во Вселенной, определенная точка, где Господь находится, где Он живет и где осуществляется священнодействие. Помимо этого, конечно же, как мы упомянули уже кратко, Библия много рассказывает нам о земном святилище. Фактически, начиная с 25 главы книги «Исход» и до конца этой книги, до 40 главы, говорится о святилище, о том, как его надо построить. Детальнейшие данные указания, размеры, материалы, соотношение материалов, какая одежда будет у священников, какая у левитов, какая у первосвященника. И потом начинается книга Левит. А книга Левит о чем? О том, как в этом святилище совершать служение. И потом немало глав в книге «Числа» также посвящено описанию тому, как же служить в этом святилище. И, к великому сожалению, подавляющее большинство людей на земле, которые открывают Библию, они эти страницы благополучно перелистывают, потому что кажется, что эта информация, ну, во-первых, скучная, а во-вторых, никакой практической пользы от нее нет. Но представьте себе Всевышнего, который сколько прожил на момент, когда начал давать Библию? 1 000 000 000 000 000. То есть какая бы цифра ни была названа, все равно бытие Всевышнего по продолжительности больше. Согласны? Он безначальный. Так вот, тот Всевышний, который имел миллиарды, миллиарды лет для того, чтобы подумать о том, что же бы мне, людям на земле, рассказать, о чем бы мне им поведать, какие тайны Вселенной, тайны духовного мира раскрыть. И вот он, который отшлифовывал, думал, планировал и потом таки начал открывать записываемое Слово Божье, решил посвятить теме святилища столько много места. И позаботился, чтобы эти книги вошли в канон Священного Писания. И позаботился о том, чтобы эти книги были сохранены на протяжении веков. У него была на то веская причина. В этой информации о святилище есть огромная польза и огромное благословение. И вот на этих 10 вечерах мы будем с вами рассматривать только лишь одно измерение служения во святилище. Итак, Господь сказал, книга Исход, 25 глава, стихи 8 и 9. Исход, глава 25, стихи 8 и 9. Написано, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». «Все, как я показываю тебе, Бог говорит Моисею, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Слово «сосудов», оно более широкое в оригинале, всех предметов ее, всей утвари ее, включая, естественно, сосуды. Так вот, когда Всевышний повелел Моисею построить или возглавить процесс строительства скинии, он сам дал все чертежи, он сам дал всю информацию. Более того, дальше мы читаем, что он Святого Духа послал специальным людям, которых наделил специальными умениями для того, чтобы знать, как работать с разными металлами, тканями, с разными материалами и так далее. То есть он, Всевышний, возглавил процесс создания этой скинии. Это не был просто, знаете, такой полет человеческого гения, как бы вот построить Всевышнему, ну, что-то, чтобы красиво было, чтобы впечатляюще было. Мы сегодня посмотрим с вами на эту скинию. В сравнении с египетскими храмами, которые тогда уже стояли, это жалкое сооружение на самом деле. Что касается размеров, что касается внешнего вида, это палаточка. В сравнении с теми гигантскими храмами. Но и вполне, кстати говоря, возможно, если бы Моисею дать волю, он бы построил что-нибудь такое, знаете, повеличественнее, повеликолепнее, чтобы вошло в число семи чудес света и так далее. Нет. Всевышний дает чертеж, Всевышний говорит о процессе, Всевышний рассказывает о том, как и что надо построить в мельчайших деталях. Еще раз. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. И вот когда скиния была построена, теперь вопрос вам, какую функцию она играла? Что это было? Вот как ее можно было назвать, вот это сооружение? Что это такое? А когда позже было построено уже стационарное здание в эпоху Соломона, когда храм был построен, когда дом был построен. Чем был этот дом, что касается его функций? Давайте посмотрим на молитву посвящения этого культового здания в эпоху Соломона. Это третья книга Царств, 8 глава, стихи с 27 по 30. Третье Царств. 8 глава, стихи с 27 по 30 написано. «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне, да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал. Мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». Здесь открыты очень важные истины о соотношении небесного святилища, небесного храма и земного. Итак, что это за истины? Первое. В 27 стихе он делает такое утверждение, Соломон. «Поистине, Богу ли жить на земле?» Хотя храм был явно, ну, больше размером, чем перед этим скиния, но как туда Бога вместить? Сказано, небо и небеса небес не вмещают тебя, Господь. Тем менее сей храм, который я построил. Поэтому первое, что мы можем сказать с уверенностью, чем храм не был, чем храм не был? Спасибо, да. Он не был Божьим жилищем. Он не был Божьим жилищем. Хотя, безусловно, Божье присутствие там обитало, когда эта молитва была совершена, когда жертва была принесена – то, что с храмом произошло, помните? Наполнился славой Божьей, сиянием, облаком. И священники, сказано, не могли стоять на службе от Божьего присутствия. Служба закончилась, потому что Божья слава вошла в этот дом. Но представьте, что было бы, если бы сам Господь вошел в этот дом? Что бы со священниками произошло? Не написано было бы, они не могли стоять на службе. Написано было бы, они больше никогда в жизни не стояли. Да, потому что невозможно человеку войти в реальность Божьего присутствия и остаться в живых, доколе он в грешном естестве. Так Библия говорит. Не может увидеть меня человек и остаться в живых. Потому смотрим дальше. Вот во всей этой молитве, во всей этой главе многократно повторяется одна очень важная фраза, которая описывает суть и предназначение и природу этого здания, которое построил Соломон. В 29 стихе 8 главы написано так. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал». Давайте прочитаем вместе. «Мое имя будет там». Итак, чем был храм? Что значит «мое имя будет там»? Что такое имя в Библии? Это описание того, каков тот, кто называется тем или иным именем. Имя в Священном Писании передает характер, сущность, описывает, каков человек ли, явление ли какое-либо. Мое имя будет там. И вот эта фраза, она повторяется, давайте посмотрим с 16 стиха по 20, например, в этой же главе. «С того дня, как я вывел народ мой Израиль из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое». В котором пребывало бы имя мое. Дальше следующий стих у нас, 17, да? «У Давида, отца моего, было на сердце построить храм». Как дальше? «Имени Господа Бога Израилева». 18 стих. «Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему». Следующий стих, 19. «Однако ты не построишь храм, а сын твой, шедший из чресел твоих, он построит храм имени моему». И 20 стих. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек, я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израиля». Вот это вот понятие, где бы обитало имя Господа Бога, как это можно облечь в современные категории? Чтобы нам закончить картину, давайте обратим внимание на слова в 30 стихе этой 8 главы. Сказано, услышь на месте. То есть, когда придет народ молиться, когда я сейчас буду молиться, говорит Соломон, когда народ придет молиться на это место, услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй. Итак, Божье жилище на небесах, Божье святилище на небесах. Но Господь повелел построить на земле святилище. И в словах, которые описывают храм Соломона, используется фраза «для обитания имени». Какие современные термины можно было бы подобрать, чтобы описать соотношение земного святилища и небесного? Пожалуйста. Так, я слышу. Вот исходя из того, что мы уже прочитали из Священного Писания, есть слово «посольство». Нравится вам слово «посольство»? Что такое посольство? Представительство – еще одно хорошее слово. Вот. Я слышу, некоторые говорят «макет». Но видите, макет не обладает юридической силой, так? Он иллюстрирует лишь. А если это посольство, если это представительство, так? Еще один термин, может быть, филиал, да? Это все попытки современным языком описать соотношение земного храма и небесного. То есть там в действительности нечто реальное происходило. Вот идете вы в посольство, допустим, какой-то страны, и вам нужно решить какие-то документальные вопросы. В посольстве вы можете решать, или в консульстве вы можете решать их, и они имеют ту же юридическую силу, и имеют тот же самый вес, что и если бы вы съездили непосредственно в страну. Так? То есть вот это соотношение небесного храма и земного. Да, Божье присутствие там обитало, Его слава там обитала, там реально решались людские проблемы. И вот это соотношение нам очень важно помнить и понимать. Причина, по которой Бог так скрупулезно описал процесс и весь ход и все материалы, и всю структуру строительства скинии, а потом в отношении храма Соломона также даны были письменные указания, заключается в том, что Богу важно было, чтобы его представительство на земле, а оно в функциональном отношении и во всем, что нужно, отражало его настоящий небесный дом, небесное святилище. Теперь мы можем на эту тему прочитать из послания к евреям, из 8 главы следующие стихи. Мы уже прочитали первые два, теперь прочитаем стихи 4 и 5. Послание к евреям, 8 глава, стихи 4 и 5. «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного». Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Вот эти слова «образ и тень небесного» еще больше помогают нам увидеть суть и предназначение земного святилища. То служение, которое осуществлялось в земном святилище, то устройство, которое было в земном святилище, оно повествовало нам о служении в небесном. Говорится о том, что там, на небесах, есть святилище и скиния истинное, а то, что на земле, здесь, оно рассказывало о служении в небесном святилище. И вот эту истину, истину о том, что у Бога есть жилище на небе, и что святилище является его представительством на земле, и что скиния, которая была построена Моисеем, а потом храм Соломона, является образом и тенью, и повествованием о том, как там на небе устроено. Вот эту истину народ Божий знал всегда. Я хочу процитировать для вас несколько документов из истории. Первый из них – это Мидраш Михилта, как раз это комментарий на книгу Исход, 15 главу, 17 стих. Вот то первое упоминание святилища, которое в Торе мы прочитали, где сказано «Руки твои, владыка, воздвигли святилище». Вот комментируя это место, Мидраш, древнейший еврейский документ, пишет «Земной храм внизу будет расположен против трона предвечного в высотах, который, цитата, «ты воздвиг». То есть в иудаизме существовало понимание того, что Бог воздвиг свой собственный храм на небе, а храм на земле с этим небесным храмом связан. Связан. Теперь из Вавилонского Талмуда, цитата, раздел Санхедрин 99 говорит о существовании небесного и земного храма и об их взаимосвязи. о том, что у Бога есть храм на земле, и что земной храм с небесным связан по принципу типологии, было известно народу Божию всегда. Еще один документ, тоже один мидраш, мидраш раба на книгу «Числа», говорит: «Расположение земного святилища соответствует расположению небесного святилища». Что означает «расположение земного святилища»? Устройство. Устройство земного святилища соответствует устройству небесного святилища. И местонахождение ковчега в земном святилище говорит о том, где находится небесный престол. То есть ковчег соответствует чему? Небесному престолу, реальному месту, где Бог восседает в небесном святилище. Еще один источник, тоже иудейский источник, автор Леон Немой, это издатель книги, которая называется «Мидраш на псалмы». Мидраш – это толкование, то есть это древнейшие иудейские толкования на книгу «Псалтирь». И вот он делает следующий вывод на основании еврейских источников. Существует единое мнение о том, что святилище на земле является точной копией святилища на небе. Таким образом, мы находим, что открываем ли мы Тору, открываем ли мы пророков, открываем ли мы апостольские писания, или же обращаемся к еврейской традиции, к истории народа Божия. Истина о том, что Бог сам однажды построил свой храм, а потом повелел и на земле построить свое представительство по образу увиденного там Моисеем на небе, это истина существовала и проповедовалась, и провозглашалась всегда. И, наконец, сегодня, и я полагаю, вы понимаете, что сегодня первая тема вводная, обзорная, нам важно заложить хотя бы вот базовые фундаменты, базовые основания. Для некоторых из вас многое из того, что я сегодня говорю, уже знакомо. Но, тем не менее, нужно думать и о тех, кто не изучал эту тему, а также полезно и напоминать самому себе цели. Каковы цели небесного святилища? Каковы цели теперь земного святилища? Отчасти на этот вопрос мы уже ответили. Но хочу еще чуть подробнее. Книга «Псалтирь», 76 глава, 14 стих. Книга «Псалтирь». 76 глава, 14 стих. Я однажды слушал проповедь на английском языке, где это место было процитировано, и, услышав, я сказал, как говорят американцы, «Вау!» То есть, как-то по-русски, «Ого-го!» Вот оно что оказывается. Но когда я пошел к синодальному переводу и открыл это место в Библии, привычно для русскоязычного читателя, я был разочарован. Ну, судите сами. Значит, книга Псалтирь, 76 глава, 14 стих говорит: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш?» И, конечно же, вопрос, а где здесь просветилище? Почему этот стих цитируется? Посмотрите, пожалуйста, на два современных русских перевода. Первый из них – это перевод «Живой поток». Говорит: «Боже, запятая, Твой путь в святилище». Твой путь в святилище. Что бы это означало? Что значит «твой путь»? Что означает «Божий путь»? Знакома ли эта концепция «Божий путь»? Это то, как Господь действует. Это то, как Он относится к людям, ко Вселенной. Это то, что Он планирует сделать. Это Божья воля. Это рассказ о самом Боге. Боже, Твой путь в святилище. Перевод Кулакова говорит: «Боже, во святилище я познаю путь Твой». Во святилище я познаю путь Твой. Я посмотрел в оригинал. Там находится фраза «Элохим бекодеш». Вот ключевая разница в переводах. «Бекодеш даркеха». То есть дословно «Боже, во святилище». «Б» – это «в», «бекодеш» или «бакодеш», в зависимости от того, как, с каким словом соединяется вот эта частица, да, «в». То есть, дословно, во святилище. И когда мы смотрим, как эта фраза используется, «бакодыш», она везде и всегда в Священном Писании, она используется около 30 раз, она описывает святилище. Вот когда сказано, что Аарон войдет во святилище, в оригинале «бакодыш». Когда сказано, что нужно кровь внести во святилище, «бакодыш» и так далее. Так, к сожалению, в синодальном переводе не отражена удивительная истина, которая здесь открывается. Это, кстати, не единственное место в Библии, где об этом сказано, но мне захотелось показать вам вот этот отрывочек, который русскоязычный читатель просто пропускает, потому что здесь не отражена глубина того, о чем говорится. А подлинник говорит о том, что святилище нам дано, святилище для нас создано, описано, чтобы мы знали, что путь Божий. Чтобы мы знали путь Божий, чтобы мы знали, что Господь делает, что планирует делать, чтобы мы знали о том, как Господь решает вопросы греха, проблему греха. Возвращаясь к посланию к евреям, к 8 главе, к прочитанным уже стихам, евреям 8 глава, стихи 4 и 5, говорится о том, что священники по закону, по Торе приносят дары, которые служат образу и тени небесного. То есть служение, которое происходит во святилище, вот это Божий путь, вот это Его планы в отношении нашей земли, это то, как Он планирует решить проблему греха и устранить ее из вселенной полностью. То есть во святилище открыто истинное спасение. Святилище – это самое драгоценное, что открыто в Священном Писании, потому что там весь Божий план спасения раскрыт. И многократно, и в разных вариантах, и в разных служениях, и в разных жертвах, и так далее. Вот эти все дары, эти жертвы, эти приношения, вся литургия и само устройство земного святилища – все это рассказывало о небесном святилище, о том, как Господь совершает свое служение. Они, эти служения, эти дары, эти жертвы служат образу и тени небесного. Потому, когда мы будем с вами на протяжении этих вечеров изучать святилище, нам нужно приготовиться к чему? К встрече с Господом. Потому что это путь Господа и путь к Господу. Истина святилище – это раскрытие того, каков Бог. И здесь Господь столь много нам открыл. И как жалко, что подавляющее большинство верующих это не изучает и не обретает благословения в результате. Итак, что же мы будем с вами изучать? Вы видите фотографию реального места на нашей земле, которое называется Долина Тимна в Израиле, это на юге Израиля. Это заповедник, и там некоторое время назад была создана вот эта конструкция. Это вот как раз-таки копия того сооружения, которое было повелено построить Моисею. То есть, это точная копия по размерам, по соотношению цветов все вот выглядит так, как описано непосредственно в Пятикнижье. Вот еще одна фотография, теперь уже на дворе. Человек стоит, чтобы просто почувствовать расстояние. Вот еще одна с другой стороны жертвенника. Вот это сооружение. То есть явно не похоже на седьмое чудо света, правда? То есть явно нет здесь вот такой грандиозности, масштабности, как в египетских или шумерских, или римских, греческих храмах и так далее. Но, тем не менее, здесь, вот в этом сооружении, открыты драгоценнейшие истины. Вот схема святилища, которое было центром стана израильского. Есть, если вы желаете, как говорится, посмотреть, то у нас три колена с каждой из сторон. Святилище смотрело куда? Где был вход во святилище? С востока, соответственно, человек спиной стоял к солнцу. Святилище было ориентировано на запад. И для того, чтобы дойти до Божьего присутствия, до Ковчега Завета, необходимо было проделать следующий путь. Во-первых, нужно было войти во врата. Врата – это первое, что нужно было преодолеть. И вратам у нас будет посвящена отдельная проповедь. Завтрашняя, даст Господь, мы поговорим о значимости ворот в личном духовном опыте. Мы будем изучать истину о святилище, проходя поэтапно все остановки, которые нам встречаются по пути. И будем смотреть, какое богатство Божьих откровений оставлено для каждого предмета во святилище. И как мы сегодня с вами можем воспользоваться этими истинами и этими механизмами связи со Всевышним. Итак, вначале врата, потом дальше что у нас? Жертвенник всесожжения, сделанный из дерева сетим, из акации и обложенный медью. Следующая остановка – это умывальница. И жертвеннику всесожжения, и умывальнице, соответственно, будет посвящена отдельная проповедь. Дальше мы входим в само святое, первое отделение святилища. И с правой стороны, то есть на север, что у нас находится? Стол для хлебов предложения. С левой стороны находится минора, семисвешник, светильник. Прямо перед завесой находится алтарь, находится жертвенник курения, также обложенный теперь уже золотом. Он тоже деревянный, но обложен золотом. Затем у нас есть завеса. И об этой завесе тоже надо будет отдельно поговорить. И, наконец, пройдя завесу, первосвященник оказывался во святая святых, где находился ковчег завета, соответствующий Божьему престолу. Итак, у нас будет с вами 8 остановок. Врата, жертвенник всесожжения, умывальница, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник кождения, завеса и святая святых. И там предмет, главный предмет – ковчег завета. Каждый из этих предметов мебели несет важную весть. Каждый соответствует определенной важнейшей функции духовного опыта. И все те механизмы, которые Господь открыл вот тогда, они доселе действуют и могут быть востребованы и могут чрезвычайно обогатить духовный опыт современного верующего. Вот это наш план на оставшиеся 9 вечеров Возрождения. Я верю, что Господь поведет нас и откроет очень много важных истин, которые имеют не только теоретическое, но важное практическое измерение. Да благословит вас Господь. Аминь.